Говорит Радио Свобода. Российские дальнобойщики опровергают слухи о завершении протестов против введения системы взимания платы за проезд по автотрассам «Платон».
Постоянно сотни людей на связи, постоянно в любое время дня и ночи. По регионам подтверждается очень большое количество участников.
Предполагаемый кум Владимира Путина может оказаться замешанным в скандале с перепродажей земель рядом с Геленджиком.
Да, вот мы стали наводить справки, кто такая Петрова Галина Викторовна, то выяснилось, что это один из директоров компаний, принадлежащих Шамалову Николаю Терентьеву.
В Кёльне и Париже начинается чемпионат мира по хоккею с шайбой.
Подопечный Олега Знарха, который выиграл в питерском МСКА последний кубок Гагарина, по традиции будет среди основных фаворитов.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 4 мая. Итак, как только дальнобойщики Дагестана свернули свой самый большой лагерь в Манасе, в российских средствах массовой информации появились сообщения о том, что стачка водителей большегрузных автомобилей против введения системы взимания платы за проезд по автотрассам «Платон» заканчивается. Но координаторы акции сообщают, что грузоперевозчики более 80 регионов России бастовать продолжают. Более того, в нескольких российских регионах власти обещали выполнить часть требований дальнобойщиков. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Нина Давлетзянова.
Мы все-таки на сегодня поставим точку этой стачки. Разойдемся, кто будет работать. Кто останется, допустим, дома, кто там ремонтирует и все.
После того, как дальнобойщики Дагестана свернули большой протестный лагерь в Манасе, пресса стала писать о том, что всероссийская стачка завершается. Но координаторы акции утверждают, что это не так.
У людей есть личные дела, личные проблемы, тоже постоянно стоять в Манасе. Ну, сами понимаете, месяц отстояли, а сейчас поставили как бы задачу перед правительством, они сейчас занимаются этим, и есть рабочая группа, которая выбрана, и есть представители власти совместно, которые сейчас будут решать вот эти проблемы. Если будет какое-то замедление или не решение вопроса, тогда стачка будет возобновлена.
По словам бастующих, грузоперевозчики более 80 регионов России продолжают стачку.
Обращение дальнобойщиков Удмуртии премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву.
Вы с трибуны Государственной Думы озвучили следующую информацию, что число серых перевозчиков, участвующих в так называемой забастовке на всю Россию, составило приблизительно 480 человек. Это ваше заявление является ложью и дезинформацией. Негоже, получая зарплату из денег налогоплательщиков, им же вешать лапшу на уши.
Постоянно сотни людей на связи, постоянно в любое время дня и ночи. И там происходит у них каждые 2 часа перекличка. По регионам подтверждается очень большое количество участников этой забастовки. Не именно там Осетия, Дагестан и, можно сказать, все вот прилегающие к Кавказу республики, но и Центральная Россия, и Северная Россия.
В нескольких регионах представители власти встретились с дальнобойщиками и обещали выполнить часть их требований. Однако в большинстве случаев правоохранители пытаются разогнать и блокировать колонны протестующих.
Вот здесь стоят дальнобойщики протестующие. Есть площадка, водители останавливаются покушать, поспать. Ну вот нас перекопали. Наверняка работники ГИБДД скажут, вот они, доблестные работники ГИБДД, скажут, что это ради безопасности, несанкционированная стоянка.
Мы скоро станем 5-й колонной, там, 6-й колонной, я не знаю, как они нас будут называть. У нас только Ротенберг самый, так скажем, патриот России. А все мы быдло для них и ничтожество. Ну, как «Газпром» у нас достояние России, так же и «Ротенберг» у нас достояние России. Поэтому, ну, чтобы хоть чуть-чуть народ понимал, видел, вот мы встали здесь. Никого не мешаем, никого не трогаем. Стоим. Постоим за Россию, матушку.
Пойди голосовать. Кто за отмену «Платона»?
Да,
в середине мая систему «Платон» будут обсуждать на заседании Совета по правам человека при президенте России. Об этом сообщили в Межрегиональном профсоюзе водителей-профессионалов. О продолжении забастовки, о формах протеста также пойдет речь на съезде дальнобойщиков, который пройдет 10 мая в Москве.
Рассказывала наш корреспондент Нина Давлетзянова. Вы слушаете «Радио Свобода». В Краснодарском крае набирает обороты скандал, в котором может оказаться замешан кум Владимира Путина Николай Шамалов, отец Кирилла Шамалова, которого в средствах массовой информации неоднократно называли супругом Катерины Тихоновой, предполагаемой дочери российского президента. Речь идет о так называемом деле ЧФК – Черноморской финансовой компании. В 2008 году ЧФК через подконтрольные ей структуры приобрела на аукционе права на долгосрочную аренду более 40 гектаров леса на берегу Черного моря в окрестностях города Геленджик. Российское природоохранное законодательство запрещает строительство на таких землях. Однако покупатели, вероятно, рассчитывали, что после принятия готовящегося генплана Геленджика лес удастся присоединить к городу. По крайней мере, именно это они говорили людям, которые позже, в 2013 году, пытались перепродать права на аренду этих земель под постройку коттеджей. 40 гектаров были разбиты на более чем 400 участков. Покупателями в основном становились простые жители других регионов России, например, Подмосковья. Когда генплан Геленджика был принят, лесные земли не были присоединены к городу, их статус остался прежним, запрещающим любое строительство. Суды по искам российского природоохранного ведомства стали отбирать у людей купленные ими права аренды, при том, что многие уже успели построить дома на своих участках. Сейчас это дело рассматривается судом Геленджика. И рассматривается не без странностей, которые, как полагает адвокат истцов Михаил Беняш, могут быть связаны с высокопоставленными лицами, стоящими за провалившейся аферой с переводом лесных земель в окрестностях известного курорта из лесного фонда в фонд так называемых земель населенных пунктов. С Михаилом Беняшем побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Что такое дело ЧФК и когда происходили вообще события, ставшие поводом для его возбуждения?
ЧФК компания Красноярского края, это ощущение называется полностью Черноморская финансовая компания, контролируемая лицами, приближенными к бывшему губернатору Красноярского края. Еще в 2008 году были проведены аукционы по продаже права аренды лесных участков, крупных массивов лесных участков в разных местах Краснодарского края, непосредственно недалеко от города Геленджик. Было передано в аренду 3 земельных участка общей площадью более 40 гектар. Они находились и находятся до сих пор в минутной близости от самого города, ну и от моря. Сами земельные участки – это участки лесного фонда, то есть на них запрещено строить. Но поскольку приблизительно в это время была подписана концепция развития южных регионов и планировалось принятие потенциально генплана города Геленджик, так же, как и генпланов по всей стране шла работа, то потенциально эти земельные участки, эти 40 гектар, могли перейти в черту города, и у них могло быть изменено назначение на индивидуальное жилищное строительство. То есть на них можно было строить. Вот в случае изменения категории земельных участков, соответственно, последующего изменения разрешенного вида использования, стоимость этих земельных участков взлетела бы раз в 10. Победитель аукционов была компания ООО «Краснодар Ресурс», одним из учредителей которых, если мне память не изменяет, был также Баталов, и на индивидуального предпринимателя Арифьеву Жанну Александровну, которая является родной сестрой заместителя губернатора Краснодарского края, опять-таки в то время Ремискова. Сейчас он депутат Государственной Думы. Какое-то время арендаторы ожидали изменения категории, но поскольку это очень сильно затянулось, было принято решение продать и вывести эти земельные участки на свободный рынок, разбить их на 430 маленьких участков и продавать обычным физлицам. Через, опять-таки, компанию ЧФК, Черноморская финансовая компания, которая сейчас работает по Краснодарскому краю, они строят, продают квартиры, коттеджи и так далее. В 2011 году на территории города Геленджик заработала компания под названием «Старт Инвест». Это была обычная риэлторская компания, которой была поручена реализация вот этих 430 земельных участков. То есть реализация прав аренды на лесные участки. При продаже этих лесных участков всем покупателям говорилось, что вот в ближайшее время, вот скоро, эти земельные участки пойдут в черту города, у них будет иная категория. Когда люди сомневались, им говорили, а вы знаете, кто за нами стоит? Они наводили справки, знавали, кто стоит. Говорят, это ЧФК, и говорили, раз эти люди говорят, что будет изменение, то, конечно, категория будет изменена. Было продано порядка 400 участков. В 2016 году приняли генплан города Геленджик. Администрация несколько раз пыталась внести вот эти вот 40 гектаров в черту города. Кончилась ситуация следующим. Приняли генплан города Геленджика, участки не вошли в город. Те арендаторы, которые там живут, некоторые из них, опять-таки, доверчивые люди, построили там дома. Это привело к тому, что пошли массовые иски от Министерства природных ресурсов Красноярского края, которое, с одной стороны, требует снести эти дома, с другой стороны, требует расторгнуть договора аренды. Одновременно, в 2014 году, когда люди поняли, что какие-то странные протяжки идут граждане, они обращались в правоохранительные органы, им долго отказывали, в конце концов возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении неустановленных лиц. Потом прекратили, потом снова возобновили. Дело очень вяло шло до тех пор, пока в Краснодарском крае не сменился губернатор. Вот когда у нас сменился губернатор, ровно, по-моему, через 2-3 месяца дело было передано из управления внутренних дел города Геленджика в следственное управление Краснодарского края, УВД Краснодарского края. Вот очень бодро стали расследовать это дело. Возбудили дело в отношении уже непосредственно Кущ Инны Александровны. Это директор риэлторской компании, которая продавала право на договора аренды. И стали допрашивать всех причастных к этому делу лиц. И вот в этом месте началась достаточно такая странная ситуация, поскольку сначала Куща отрицала свою вину, потом 20 июня 2016 года написала заявление на имя следователя с просьбой заключить с ней соглашение, сделку со следствием. В тот же день она была допрошена. И в ходе допроса она стала говорить достаточно интересные вещи. В частности, она сказала, что уголовное дело было возбуждено в отношении Кущ и неустановленных лиц, якобы неустановленных. Но Кущ в ходе допроса стала рассказывать про, так сказать, лиц, с кем совершалось событие, квалифицированное следствием как преступление. Она сказала, что была знакома с гражданкой Петровой Галиной Викторовной еще 2009 года, в бытность, когда Кущ работала в Анапе, в администрации Анапы. У нее были хорошие отношения, и вот Петрова Галина Викторовна пригласила ее работать в Геленджик, директором предприятия, вот этого старт-инвест. Петрова рассказала Кущ, что есть большой объем земельных участков, которые необходимо продать. Петрова ее познакомила с директором ЧСК Мышаловым, это гражданин Америки, ну, по некоторым данным, достаточно близкий друг Ремескова. Познакомила ее с гражданином Пахомовым, представив его как куратор геленджикского проекта со стороны ЧСК. С Байрамуковым, это директор ООО «Краснодар Ресурс», компания, на которую были оформлены эти договора аренды. Впоследствии немалая часть земельных участков была переоформлена непосредственно на Кущ, и потом она уже сама по себе их перепродавала физическим лицам. На вопросы следователя, куда уходили деньги, Кущ отвечать отказалась, сказав, что агентское вознаграждение оставалось в ее компании, в стартовом листе, а основные деньги от продажи направлялись тем лицам, на кого были оформлены эти земельные участки, в том числе Арипповой. Также Кущ отказалась говорить причину ее убежденности, что она была так уверена, что в этих землях изменилась категория. Ровно через 3 дня после этого допроса, когда она допросилась, Кущ сделала отметку на протоколе допроса, что прошу никому этот протокол допроса без моего согласия не показывать. Достаточно такая, ну, наивная оговорка, ну какая не есть. Естественно, что протокол невозможно было не показать прокурору края, который должен был подписать сделку со следствием, да? Он ее подписывает. Ну или начальнику следственного управления. Возможно, показали кому-то еще, потому что ровно через 3 дня Кущ меняет адвоката и отказывается сделать со следствием, и вообще отказывается признавать вину, и отказывается давать показания на лиц, с кем совместно совершалось данное преступление. Причину этому можно догадаться, поскольку, если проследить вот эти фамилии, на кого она давала показания, то получится следующее, что один из учредителей «Старт-Инвест» на 75% долей – это господин Гайдамашко, личный водитель депутата Ремескова, бывшего заместителя губернатора Краснодарского края. 25% долей «Старт-Инвест» принадлежала Петрова Галине Викторовне. И когда вот мы стали наводить справки, кто такая Петрова Галина Викторовна, то выяснилось, что это всего-навсего один из директоров компаний, принадлежащих Шамалову Николаю Терентьеву, вот у которого достаточно большой объем имущества в городе Геленджик, в том числе Банк России зашел в город Геленджик, строит какие-то там объекты. И в том числе и вот здесь. И вот меньше всего Шамалова мы ожидали найти в вот этом, ну, криминальном деле, в котором, ну, если не мошенничеством, поскольку даже вот я, честно говоря, с трудом вижу состав преступления у самой Кущ, вот именно мошенничество. что она до конца была убеждена, что занимается обычной предпринимательской деятельностью, то вот должностных преступлений там, вот, в частности, непосредственно злоупотребление полномочиями, вот уши торчат просто отовсюду. Вопрос следователя о вашей убежденности, почему вы там были уверены, что изменится категорию земельных участков? Я говорю, это же не просто так. Кто-то ее убедил, тот, кто дал ей гарантии, ну не ее, да, а ее учредители, кто-то дал гарантии, что действительно вы можете принимать на себя эти обязательства. Земля будет переведена. Гарантировать это может лишь тот, кто имеет возможность изменить категорию, да, и имеет возможность повлиять на это. То есть мошенничества, на мой взгляд, здесь нет. Коррупции, вот просто куда ни ткни, там она и есть. Начиная с того факта, что по всему Краснодарскому краю по телевидению, на дорогах висели баннеры, рекламные, где ЧФК продавала земельные участки. Они еще продавали, ко мне приходили мои друзья, спрашивали, можно купить. Я смотрел документы, говорил, нет, нельзя. Ну, они не покупали землю. То, что эти баннеры не видели работники администрации краевой, муниципальной, работники лесхоза, Министерства природных ресурсов, этого быть не может. Руководители Министерства природных ресурсов, вот представьте, на 430 участков были раздроблены эти 40 гектаров, да, и 430 раз руководство Министерства природных ресурсов давало согласие на сделку, то есть на уступку права аренды. Это было за 2 года. То есть практически в неделю несколько раз руководитель МПР подписывал соглашение на сделку. Но это должно было его насторожить, что происходит. Почему крупный участок леса, предназначенный для рекреации, вдруг моментально превратился в 100 лишним участков и вышедших физических лиц. Понятно, песня, что там никакой рекреации не будет, строится коттеджный поселок. И ЧФК не скрывала, что там будет строиться коттеджный поселок. И продавала эту землю, как землю под коттеджный поселок. И в деле есть буклеты «Пушкинский дол, коттеджный поселок на берегу моря». То есть коррупция чистой воды идет, которая причастна, вот когда вот мы начинаем копаться, ну, первые лица Краснодарского края, плюс еще и, как мы видим, члены кооператива «Озеро».
Вы предполагаете, что все эти странности в уголовном деле, отказ, куча досудебного соглашения, связанные с высокопоставленными лицами, которые фигурируют в этом деле, они могли, например, надавить на нее или, наоборот, пообещать ей какую-то защиту?
Я просто вот мой опыт говорит, что любое искажение права, оно связано с каким-то внешним воздействием. Есть все основания полагать, что такое странное поведение самой подсудимой, что вот эти искажения права, они обусловлены неким внешним влиянием тех сил, которые имеют возможность повлиять на следствие.
Как именно с этим делом может быть связан Николай Шамалов? Он просто номинально является владельцем одной из фирм, которые в нем фигурируют, или, возможно, в эту фирму уходили деньги, которые были получены от передачи прав на аренду этих участков?
Это было бы слишком превратно истолковано, если мы будем говорить, что Николай Шамалов, у которого мы все знаем, кто его сын и кто его невестка, да, то он связан с мошенниками или коррупционерами. Но факт остается фактом, что Галина Викторовна Петрова является директором компании, на которую оформлен один из дворцов Шамалова в центре Геленджика, это О-Континент. И что Петрова не может не общаться с Шамаловым в силу своих, ну, профессиональных функций. Какая ее и его роль в вот этой преступной схеме, мы сейчас говорить не можем до тех пор, пока ее и его не допросят в установленном законом порядке. Но, естественно, никто никогда в жизни не будет произносить в ходе допроса фамилию Шамалов.
На какой стадии сейчас находится это дело?
Расследовалось дело, если мне память не изменяет, 19 месяцев. Часть следствия, куча находилась под домашним арестом. Дадут ей 3 года, через полгода выйдет по УДО. Стадия уголовного дела, на предварительном слушании защита заявила ходатайство о направлении возвращения дела прокурору, поскольку постановление о привлечении в качестве обвиняемой, которое на руках у подсудимой, не было идентично обвинительному заключению. То есть следователь либо от раздолбайства, либо там от некой там неосмотрительности, а может быть умышленно, внесли разночтение в определение объективной стороны преступления, не совсем верно определили сумму, вот, и по этим достаточно формальным признаком дело было возвращено прокурору. Когда она в следующий раз попадет в суд, одному Богу ведомо.
Это был адвокат Михаил Беняш. Вопросы ему задавал Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Российский оппозиционер Алексей Навальный получил загранпаспорт, и теперь его глаз, поврежденный при нападении, смогут осмотреть специалисты зарубежной клиники. Ранее Навальный сообщил, что потерял 80% зрения на правом глазу, но не может лечиться за границей, так как Федеральная миграционная служба уже 5 лет не выдает ему загранпаспорт. Политик условно осужден по делу компании «Кировлес», и по российскому законодательству ему может быть временно отказано в выезде из страны. 27 апреля Навального облили зеленкой у офиса ФБК в Москве. Оппозиционер получил химический ожог глаза. Он обвинил в организации нападения Кремль, отметив, что точную информацию о его передвижениях могут знать только спецслужбы. Во Франции прокуратура начала расследование в связи с жалобой кандидата в президенты Эммануэля Макрона на распространение ложной информации. В ходе вчерашних теледебатов его соперница, лидер ультраправых Марин Ле Пен, заявила, что у Макрона есть офшорный банковский счет на Багамах. Макрон посчитал это намеренно запущенным фейком. За несколько часов до начала дебатов в социальных сетях, в основном англоязычных, появились намеки на якобы существующие документы о сокрытии бывшим министром финансов Франции Макронов капиталов в офшоре. Как утверждают эксперты избирательного штаба Макрона, авторы подобных статей связаны с российскими средствами массовой информации «RT» и «Спутник». Власти Москвы согласовали митинг против сноса 5-этажных домов. Акция пройдет 14 мая на проспекте Академика Сахарова. Разрешенное количество участников протеста – 5000 человек. В феврале мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с президентом Владимиром Путиным программу так называемой реновации – сноса 5-этажных домов, которые в мэрии считают аварийными. Программа расселения вызвала недовольство со стороны многих жителей города. Несмотря на это, на реновацию уже выделены почти 100 миллиардов рублей. Власти столицы также разработали законопроект, который не позволит оспорить снос дома в суде, если большинство жильцов поддержит такое решение. Сейчас этот законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. Вы слушаете радио «Свобода». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И коротко продолжим тему предстоящего сноса 5-этажных домов в Москве. Он вызвал многочисленные протесты со стороны многих москвичей, чьи дома оказались в списке зданий, которые будут снесены. Корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин побывал у таких домов и записал, что москвичи думают по поводу программы реновации Москвы.
Вам надо съездить в новую трехгорку, которая в Одинцовском районе, куда сейчас сначала изначально это строилось как коммерческое жилье, а сейчас переселяют там вот этих вот по старому закону переселенцев. Там вообще жить невозможно. Еще не работает ни канализация, ни водопровод, ни лифты. На 25 этаж пешком ходят. Это что такое вообще?
Они убирают дома, которые находятся на ликвидной земле.
Совершенно верно.
Чтобы на этих местах отстроить хорошие дома для
продажи.
Для продажи, конечно, для богатых людей. А главные архитекторы декларируют то, что низкая застройка – это плохо для Москвы. Но при этом строится малоэтажная застройка для богатых в центре Москвы. Есть такое.
И кстати, не сносят вот эти двухэтажные дома вообще.
Это все, да. То есть они врут на каждом шагу.
А как можно
одно подменяет другим
дом?
Просто всю эту шайку.
Да.
В лес.
Начало мы увидели, когда только появился законопроект. Исполнительная власть начала действовать в Москве так, как будто это уже принятый закон. То есть начались вот эти самые составления сначала неофициальные списков домов. Началась не агитация, даже вот, точнее будет сказать, давление на людей, чтобы они соглашались с переселением неизвестно куда и на неизвестно каких условиях. Публикуют списки, правовой статус которых не тоже. Но, тем не менее, они публикуют, они публикуются, они шокируют людей. Потому что в этом списке оказываются, повторяю, абсолютно крепкие дома. Ну, вот, например, сталинской постройки. Там кирпичные дома индивидуальной какой-то серии и так далее. И там не оказываются откровенно ветхих, допустим, это общежитие. Да, вот есть пятиэтажки общежития абсолютно ветхие, и их, например, не трогают. Территория, заселенная людьми и застроенная прекрасными домами, рассматривается нашим строительным лобби и чиновниками с ними связанным, рассматривается просто как территория, которую нужно расчистить. То есть вот наши дома и мы сами рассматриваемся как мусор, который нужно убрать с территории, чтобы с этой территории получать деньги.
Списки будут обновляться каждый день. Эта информация на примере, как активистка, да, я вот живу в районе Савеловский, я позвонила в МФЦ, на сегодня мой район в список не попал. Но мне сотрудник МФЦ сказал, что каждый день списки будут обновляться, смотрите.
И ничего того, что нам обещают с экрана телевизоров, там нет. Там принудительное выселение всех, кто попал под реновацию, которую произвольно назначит московское правительство. Туда может быть включен любой дом, если вдруг он попадает в эту зону так называемой реновации. Абсолютно любой, многоквартирный, немногоквартирный, любого назначения, любой даты постройки, любой москвич может оказаться под сносом. Не хотите? Мы вас по суду с нарушением всех правил судопроизводства. А спорить ничего не можете, кроме квадратных метров. И обжаловать тоже ждать не собираемся, пока вы обжалуете. Все, выселяем. Это насилие.
О предстоящем сносе пятиэтажных домов в Москве с москвичами беседовал наш корреспондент Иван Воронин. Вы слушаете «Радио Свобода». Из российского индекса научного цитирования РИНЦ исключено 300 журналов. Это результат нового проекта, запущенного вольным сетевым сообществом «Диссернет». Ранее «Диссернет» в основном боролся с некачественными и списанными диссертациями. Теперь сообщество занялось смежной областью – научными журналами с сомнительной репутацией, но имеющими аккредитацию ВАК, во многом благодаря которым некачественные диссертации и появляются. Слово корреспонденту «Радио Свободы» в Петербурге Татьяне Вольской.
О проблеме санации научных изданий мы говорим с координатором проекта «Диссернет» Ларисой Мелеховой, живущей в Петербурге, и доктором биологических наук, ведущим научным сотрудником Зоологического института Академии наук, членом Союза ученых Петербурга Аллой Михалевич. Лариса, расскажите, пожалуйста, об этом проекте «Диссернета».
Наш последний проект, он называется «Диссеропедия журналов». Предыдущий у нас был «Диссеропедия российских вузов», где мы представляли вузы и сотрудников этих вузов, тех, которые засветились в диссернете. А после этого мы решили, что эта идея, она назрела уже. На всех обсуждениях там все время возникала тема научных журналов. Собственно говоря, вся наука сейчас такой мыльный пузырь. Диссертации там все эти списанные. Почему бы журналам тоже не быть мыльным пузырем? Просто имеются графики, которые показывают, что с 90-х годов произошел взрывной рост научных журналов, количество публикаций на порядок.
Раз увеличился таким образом процент публикаций, то что-то в этом есть подозрительное, да?
Ты видишь, насколько это все выросло, и понимаешь, что за этим совершенно ничего не стоит, кроме просто вот такой безумной публикационной активности, на что есть разные причины. Для многих журналов это, ну, просто бизнес. Вообще, это общая проблема, она и на Западе тоже остро стоит, но на Западе уже как-то начали хотя бы решать, а у нас пока вот только-только мы начинаем. И первая вот группа журналов, которую мы выделили, это как раз западный термин. Его придумал такой Джеффри Билл, библиотекарь, который создал свою такую базу некорректно работающих журналов. Список Джеффри Билла, на который сейчас ориентируются все библиометрические базы данных по всему миру. И вот он придумал этот термин, он их назвал хищные журналы, predatory по-английски. Ну, имеется в виду такие всеядные, то есть те, которые за деньги опубликуют, в принципе, все что угодно. Джеффри Билл выделил признаки вот этих журналов, и как раз по этим признакам их отсеивал. Но мы выделяем еще одну группу, такую типично нашу, как мусорные мы их называем, хотя они обижаются на это. На самом деле это просто слабые. Слабые в научном отношении журналы, как правило, это вестники каких-нибудь вузов, университетов. Ну, бывают приличные вестники университетов, но очень часто это такое наследие советской системы. То есть они публикуют сотрудников данного университета своего, членов редколлегии, накручивают цитирование, публикуют друг друга. В редакции в основном, как правило, пенсионеры, там нету каких-то известных ученых. Важное уточнение, все это относится главным образом к перечню ВАК, то есть к тем журналам, которые рекомендуются Высшей аттестационной комиссии для того, чтобы в них публиковать статьи к защите диссертации. То есть именно это нас волнует. Если просто какие-то журналы публикуют все что угодно, но это их дело. Но мы не хотим, чтобы в перечне ВАК были вот такие хищные или такие мусорные журналы.
Алла, скажите, пожалуйста, вас удивляет то, что говорит Лариса, или большой новости в этом для вас нет?
Вся группа, с которой работает Лариса, они подробно сообщали нам в Союзе ученых на специальной сессии. Мы в курсе их работ. Я с большим уважением отношусь к их работе. Она очень важна. Она требует столько времени и, я бы сказала, мужества.
Что заставляет людей создавать дутые журналы, публиковать дутые какие-то статьи?
Люди, имеющие позицию в администрации, в каких-то политических структурах, им для поднятия рейтинга собственного нужно еще иметь научную работу. То есть это как бы в обществе котируется. Я могу сказать про свой институт, про своих коллег, про защиты, которые в нашем институте. Это все не имеет никакого отношения к нам. Люди, которые выбрали специальность, посвящают этому жизнь. Это высокий уровень. Вот я была за границей, и один из моих коллег, крупный ученый, он меня подвел к шкафу и показал издание нашего общества микропалеонтологического. И он буквально дрожащими руками вот так взял номер и сказал: вот последний еще достал номер. То есть они относятся с большим уважением. И я с этим вот так напрямую не сталкиваюсь. Я только однажды, когда ввели все эти рейтинги журналов, и я посмотрела, какие журналы входят в обязательный список ВАКа, и увидела некоторые издания, какие-то там были сельскохозяйственные, организованные каким-то, ну, чуть ли не совхозом, в общем, небольшим таким, то это было совершенно ясно, что это вот только с целью пройти все барьеры.
Лариса, вы назвали хищные и мусорные журналы. Это все выявленные вами породы или есть еще какая-то?
Третья группа, это, которая особенно дорога нам, как диссернету, мы ее назвали диссеродельные журналы. Вот когда пишут диссертацию на заказ, то недостаточно же просто написать диссертацию, нужно ее еще защитить. Для этого должен быть какой-то свой диссовет, в котором там свои люди сидят. Потом ВАКи обычно свой человечек, который это все пропускает. Ну, а перед этим нужно опубликовать статьи в журнале, рекомендованном ВАК. И вот, как правило, при таком диссовете, который фактически фабрика диссертаций, при нем свой тоже такой прикормленный журнал. И такие журналы, конечно, труднее всего выявить, но тоже вот у нас есть там некоторые признаки, что там в редакции, как мы их называем, диссеродела, то есть люди, которые причастны к липовым защитам. Ну, и, конечно, там тоже плагиат в огромных количествах, потому что если эти диссертации, которые они защищают, списаны, то понятно, что и статьи тоже соответствующего уровня.
Вы остановились только на классификации таких журналов или все-таки удалось что-то сделать?
Наш проект стартовал всего лишь 4 месяца назад. Сейчас даже, честно говоря, трудно в это поверить. Кажется, так много всего как-то произошло за это время. Мы выкладываем такими небольшими порциями в открытый доступ. У нас в базе уже больше 1000 журналов. Это не значит, что они все какие-то ужасные, но это значит, что если мы находим какое-то нарушение, мы его включаем в базу. А выкладываем мы, конечно, с самым большим количеством нарушений. И резонанс вызвало, честно говоря, даже для меня неожиданный, хотя коллеги меня предупреждали, что будет резонанс. С одной стороны, со стороны журналов, с другой стороны, со стороны авторов. То есть негодуют и те, и другие. Журналы говорят, что это вообще за признаки и почему вы нас дискриминируете. Авторы тоже говорят, что это журнал во всем мире. В общем, все валят друг на друга. Но этот шум, он как-то меняет характер. Если сначала, значит, были просто крики, что это безобразие, что диссернет какие-то придумал свои непонятно откуда взявшиеся критерии, хотя все наши вот мы называем их признаки некорректной редакционной политики журнала, они все основаны на критериях вот того же Джеффри Билла. Я была на конференции в Москве, это такая конференция INECON, конференция журнального сообщества. Она ежегодная, и в прошлом году наши коллеги представили как раз доклад, вот немножко прозондировали почву, вот по поводу признаков некачественных журналов, их там чуть не съели, был ужасный скандал. В этот раз тоже было шума много, но совершенно другого, то есть уже наоборот к нам подходят представители журналов и говорят: а что нам делать, а мы улучшаемся. Главный вопрос, как нам выйти из вашего списка? Ну и в Диссернет мы сотрудничаем с ANRI, во-первых, это Ассоциация научных редакторов и издателей, во-вторых, вот с РИНСом, в-третьих, с E-Library, электронной научной библиотекой. И они это делали сначала тайно, никому не говоря, а вот уже было выступление генерального директора e-library на конференции, и он даже осмелился сказать, что мы сотрудничаем, он сказал, с Анри и с Диссернетом.
Лариса, ваши клиенты, скажем, в кавычках, какие это ученые? В какой они области больше всего? Это можно сказать?
Конечно. И по диссертациям, и по статьям одни и те же области лидируют. На первом месте экономика, на втором месте юридические науки, и на третьем педагогика. Ну, угу. Остальные там меньше. Дальше идут там социология, история в разных пропорциях, какие-то еще науки. Меньше всего физмат науки. Как-то там все-таки по-другому устроено. Мне кажется, что там как-то институт репутации еще не полностью скончался. Как вы
говорите. А естественные науки?
Меньше, да, но есть.
А скажите, Алла, а вообще вот как это устроено? Из чего складывается вот репутация ученого, его вот прохождение? Почему так важны публикации? Что это за система цитирования?
Дело в том, что ученого уважают потому, что он сумел сделать в науке. А если его результаты не опубликованы, об этом узнает только узкий круг коллег. Так тоже иногда бывает. Есть такие ученые, которые не спешат публиковаться. Ну, сейчас это невозможно. Потеряешь место, потому что вот постоянная система отчетов, и вот возникает вот эта проблема с рейтинговыми журналами. К нам она пришла с Запада. Она имеет две стороны. С одной стороны, это хорошо, потому что введены критерии оценки работы, на которых нельзя повлиять со стороны. Объективные какие-то показатели. Но с другой стороны, вот во всем есть свои трудности. Этих высокорейтинговых журналов очень мало. Есть много прекрасных журналов, которые не хуже уровнем, но никак не могут добиться, чтобы им присвоили этот рейтинг. Это очень долгий и трудный процесс. Теперь оцениваются отчеты ученых ежегодные, иногда даже и чаще, нас сейчас вообще отчетами завалили, число публикаций и в каких журналах рейтинг, и там баллы. Это все усиливает поток статей в высокорейтинговые журналы. Туда стало трудно попасть. Вот на этом и играют вот эти самые предейтеры журналы. Я получаю десятки просто писем и таких предложений. Устроим Web of Science, значит, $400, $600. То есть это рождает коррупцию. И даже иногда в наших журналах для того, чтобы твою хорошую статью напечатали, я с этим не сталкивалась, но возможность создается, и кто-то иногда сталкивается. Трудно стало публиковаться. Мне хочется два слова сказать о том, о чем Лариса говорила, об этом возросшем потоке информации. Это совершенно объективный процесс. С одной стороны, компьютеризация. Как мы готовили статьи. Напечатаешь, там еще вставляешь на одной машинке латин, на другую эту. Все было долго, ускорилось. Мы посылали их по почте, раз по интернету. То есть это совершенно объективный процесс. Кроме того, знание растет, и скорость нарастает нашей цивилизации. Объективно подготовлено всем, ее нельзя избежать. Но у меня есть претензии. Вот эти объективные показатели, и это положительно, что они объективные, а не чьё-то личное мнение. С другой стороны, они вынуждают ученых как можно больше писать. Мне кто-то из коллег рассказывал, что ушел из хорошего института, потому что там требовали каждую неделю статью. Это невозможно сделать качественно. То есть качество статей сейчас понижается из-за этого наплыва, из-за этих показателей. Все имеет свои положительные и отрицательные стороны. Что я замечаю в своей специальности? Особенно на Западе у них великолепная техника, великолепные возможности исследовать объект. Они его исследуют и публикуют. Они не сравнивают с тем, что есть. Они не успевают читать вот этот поток информации. Я себя часто чувствую машиной, перерабатывающей информацию. У меня больше ни на что нет времени. 500 больших публикаций в год, а может быть и больше. Но ученые нашли какой выход. Они пишут коллективно. Один автор, это другой, и потом они ставят фамилии. Сейчас во всех статьях, даже там, где не требуется кооперация по разным специальностям, вы найдете чаще всего много авторов. Вот ученые ищут свой выход. К сожалению, вот это положительное введение таких нумерических оценок, оно привело к тому, что меньше глубина исследований, меньше ученые охватывают то, что рядом, то, что было сделано до них, публикуют вот эту библиографию, берут самых на столбовой дороге, вот этих авторов все знают, и все. Очень широко не смотрят. Качество публикации, мне кажется, снизилось. И я должна сказать, что это относится в первую очередь к западным публикациям. Наши до сих пор вот так вот очень тщательно всю литературу, все, что было до них, и упоминают.
Корреспондент радио «Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская беседовала с координатором проекта «Диссернет» Ларисой Мелеховой и членом Союза ученых Петербурга, доктором биологических наук Аллой Михалевич. Это был фрагмент программы «Петербург. Свобода», которая впервые выйдет в эфир завтра, в пятницу, 5 мая, в 18:05 по московскому времени, и повторится в субботу в 12:00, в воскресенье в 6:00 и в понедельник в 11:00 утра. Первые майские дни 1986 года стали окончательно ясны гигантские масштабы Чернобыльской катастрофы. Сотни тысяч людей старались покинуть зараженные радиацией районы. Стало очевидно, что ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС не удастся в течение многих лет и даже десятилетий. Усвоены ли уроки Чернобыля? Можно ли быть уверенным, что подобные катастрофы не повторятся? Мой коллега Виталий Портников беседует об этом с бывшим главным инженером Чернобыльской АЭС Николаем Штейнбергом.
Вы вообще считаете, что если бы в то время были другие, скажем так, другой политический режим, другое представление о том, как ликвидируются подобные катастрофы, что можно было бы сделать больше и что не были бы такими тяжелыми последствия этой катастрофы? Или все же это была такая первая авария вообще для мира, и мало кто представлял себе, как с такого рода трагедиями бороться?
Я бы ответил так, что был бы другой режим, может быть, не состоялась бы авария. Но с точки зрения ликвидации, никакой другой режим с такой эффективностью не справился бы.
Именно потому, что можно было все организовать вот так вот административным путем?
Конечно.
А почему тогда были такие претензии к украинскому руководству из Москвы? Я помню, что тогда говорили, что именно руководство Украины не справилось со своими задачами.
Это, в общем, правильный подход. Это был тот режим. Любая вертикаль власти, она же отрезает, в принципе, способность человека самостоятельно думать и самостоятельно принимать решения. Но все ждут, когда скажут вверх. И в этом отношении целый ряд ошибок здесь было допущено. И поэтому и вся централизация в итоге по управлению аварией, управлению, так сказать, ликвидацией, она вся перешла в реальную вертикаль власти снизу доверху.
А вот все-таки поясните мне, почему вы говорите, что если бы был другой режим, то могло бы не произойти аварии?
С точки зрения техники, возможно, и сложно было бы исключить некоторые вещи, но они были понятны, они были известны, ничего нового не было. То есть все причины, которые привели к аварии с точки зрения технических аспектов, они были известны. И в этом скрыта вся проблема того режима. Она не может взорваться.
Потому что не может.
Во-вторых, ну мало ли что они говорят. Мы так решили. Мы считаем, что у нас человек непогрешимый. Набор вот этих клише, которые он не на уровне пропагандистских режимов. Он же прописан был во всех документах, во всех взаимоотношениях. Когда нет конкуренции мысли, а в данном случае не было совершенно жесткой вертикали, она и привела в итоге, что целый ряд мероприятий, я вам просто могу сказать, к концу мая месяца, я как руководитель станции получил набор из 16 мероприятий по безопасности, которые должны быть имплементированы, внедрены.
А это уже авария произошла?
Да, в конце мая.
То есть через мая 1996 года, да.
Мне сказали, можно было за месяц разработать и подготовить этот набор, если бы он не был проработан раньше. Он был известен, он был понятен автором проекта и так далее. Но считал, что она не может произойти, у нас советский человек, у нас жесткий, то и другое, и третье. Пришло.
А вот, насколько я помню, тогда был судебный процесс над руководителями Чернобыльского электростанции. Их вообще оправдано?
Через год.
Это как раз ему, собственно, 30 лет этому процессу.
Понимаете, это показатель вот той всей системы, в которой мы жили, в которой мы живем до сегодняшнего дня. По существу, с точки зрения соревнования мысли во время, так сказать, судебных дел, разборов и так далее, должен был быть. Но он должен быть объективен. Должны рассматриваться все стороны. Вы знаете вообще принципиально, за что осужден директор? Две вещи. Работа на взрывоопасном предприятии. А второе, за то, что он, так сказать, направлял людей, превышал служебные полномочия, направлял людей там на разведку, на выполнение каких-то операций, подать воду там и прочее, спрашивается. Но если мы специалисты, это наша работа, мы обязаны выполнять. Да почему нет парашютов у пилотов гражданских самолетов? По понятно, да? СДО, он встал, он за это получает зарплату. Он знает свой риск. Потому что у него за спиной 200, 300, даже 5 человек. Да, он должен, так сказать, рискует своей жизнью, нужно. А тут персонал должен спасать ситуацию, чтобы спасать людей, мирное население. Директору это ставится обвинение и 10 лет строгого режима.
А вот если вообще поговорить о том, что произошло после Чернобыля, потому что можно было предположить, что и другие советские атомные электростанции, они тоже могут быть такими взрывоопасными объектами. Где? Вот это было учтено? Вот где? Сейчас можно сказать, что вот эта атомная энергетика, которая существует и здесь, в Украине, да, и в России, и в других бывших советских республиках, есть, кстати, совсем опасные объекты, как, допустим, атомная электростанция в Армении, она всегда мне внушает живейшее опасение.
Не только вам.
Да. Но вот можно сказать, что все это учтено и что это не может повториться, так сказать?
Все учесть нельзя. Повториться в варианте Чернобыля тоже не должно. Блоков, ну, так называемого чернобыльского типа в Украине нет, они закрыты. Последний блок, третий, остановлен. В 2000 году вопрос целесообразный или нецелесообразный – это отдельный разговор. Сделано было очень много, не только у нас, во всем мире. Как после, ну, любая авария, не только в ядерной энергетике. Техника есть техника. Но всегда остается проблема взаимодействия человека и техники. Мы заложники той техники, которую мы создаем везде и всегда. Автомобили, компьютеры. Полезно, только ты не держи его все время в руках. И все 24 часа. Это тоже неприятно. То есть, в принципе, да. Понимаете, вот, в чем сложность в принципе ситуации? Мы все время боремся с той аварией, которая состоялась. Это везде. То есть мы всегда... Ну, было внутреннее убеждение, что после Чернобыля ничего подобного случиться не могло. Случилось. Фукусима. Знаете, я волей судьбы, вот 6 лет уже работаю консультантом там на Фукусиме. Повторение во многом. Именно во взаимоотношениях человека и техники, человека и природы. То есть, в принципе, сегодня, да, варианты чернобыльские исключены. Другие варианты. Кто знает, что завтра может еще произойти. Но вероятность, конечно, значительно меньше. Последствия исключены такого рода. Но это вообще была уникальная авария. Это техника, я не буду рассказывать. Останавливаться нет смысла. То есть такого рода последствия, да, исключены.
Есть ли система, по крайней мере, этих взаимоотношений, служебных отношений, может быть, выстраивания работы на самих атомных станциях, обеспечения безопасности, в неизменном виде осталось с советских времен? Ну, по крайней мере, если вы так считаете, то это значит, что опасность аварии – это не техногенная опасность, а, скажем так, опасность, связанная с самим отношением к происходящему.
Безусловно. Это главное. Поднимите список министров энергетики последних лет.
В смысле, украинских?
Да. Там есть энергетики.
Это теперь политические назначенцы в основном.
Это специалисты по денежным потокам.
Да, естественно, да, как всегда, естественно, это я согласен.
Кто-нибудь из них понимает, что такое энергетика для Украины? Я даже не говорю атомы, а вообще энергетика для Украины. Что если ляжет энергетика, страны не будет. Кому задавать эти вопросы? Какому руководству? Верховной Раде, президенту, кому?
Ну, мне кажется, в последнее время уже появляется такое понимание, хотя бы потому, что исчезла идея возможности покупать дешевое топливо. Сейчас к атомной энергетике начали относиться.
Чем дороже топливо, тем больше откат.
Да, естественно.
Абсолютно.
Ну, да, согласен. Да? Но в любом случае понятно, что сейчас атомная энергетика начинает опять играть особую роль. Почти советскую, потому что она так или иначе...
Какую советскую? Советская...
Ну, смотрите, я имею в виду...
Это 20% это вот была доля атомной энергетики.
Да, но это была гордость, правда? Была гордость, что есть атомная электростанция. Значит, страна развивается в правильном направлении. А сейчас это ключ к самостоятельности
энергетической. Мы были элементом энергетики, мы были элементом мощи страны. Мы выполняли свои задачи, насколько, так сказать, было возможно, как мы это дело понимали и работали. Да, сегодня так повернулась ситуация, что атомная энергетика вынуждена тащить 60 с лишним процентов нагрузки. При этом тариф в 3 раза ниже. В 1949 году, еще даже до испытания первой бомбы, Курчатов провел определенные экономические расчеты и тогда показал. То есть зафиксированный факт, что вот стоимость атомной электроэнергии должна быть примерно процентов на 15-20 ниже, чем на органическом топливе. И эта цифра подтверждена опытом всего мира. И только в Украине она в 3 раза дешевле. Но рано или поздно она будет вкладывать реальные деньги. И сегодня повышение безопасности не за счет тарифа идет. Я надеюсь, вы это знаете. За счет кредитов евро. Это все надо будет возвращать. Надо будет заменять существующую мощность. За какие деньги?
Хороший вопрос. Да, естественно, я согласен.
Это понимают те, кто руководят государством? Я думаю, нет. А как сегодня выйти из этой ситуации? Можете представить себе, что сегодня вот надо поднимать этот тариф? Что будет с тарифом в стране?
Ну, то мы увидели уже, что с тарифом в стране, когда стали подниматься тарифы,
да это не связано с... Да какой еще детский тариф? О чем мы говорим? Он же в несколько раз ниже, чем в других странах.
Ну, вы выйдете на Крещатик и скажите людям, что у нас детский тариф. Вы увидите реакцию, да?
Потому что те, кто направлял денежные потоки, и кто к этому привязан, он в течение всех 25 лет кормился социалистическими призывами, что все должно быть дешево. А сегодня все это разом надо поднимать. Никуда не денешься. Электроэнергия стоит столько, сколько она стоит. Тепло стоит, сколько оно стоит. Картофель стоит столько, сколько он стоит. Он иначе не может быть. Иначе его не будет. А это хорошо, есть государственный сектор энергетики. Я так понимаю, что это попало в новый закон, я не читал. Внесли там некоторые изменения или нет. Но насколько тот проект, который был когда-то, я как-то не очень давно уже этим не интересуюсь. Там же вся компенсация, то есть, опять же, частный сектор жил за счет двух государственных.
В том числе и за счет
АМТ-энергетики, за счет АМТ-энергетики. Осталось это или нет, я не знаю, я не видел этот закон. Это преступность.
С бывшим главным инженером Чернобыльской АЭС Николаем Штейнбергом беседовал Виталий Портников. В Кёльне и Париже 5 мая стартует чемпионат мира по хоккею. Российская сборная свой первый матч сыграет с командой Швеции. О составе сборной 2017 года и ее перспективах на предстоящем турнире мы беседуем со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Алексей, прежде всего, давайте поговорим о ценности такого турнира, как чемпионат мира по хоккею с шайбой. Как вы считаете, насколько он отражает соотношение сил в хоккее, каковы традиции этого турнира, может быть, какие-то особенности нынешнего первенства?
Ну, во-первых, скажем, что сборная России продолжает оставаться лидером мирового хоккея. В частности, это выражается в статистике в количестве побед на чемпионатах мира. Правда, есть одна оговорка с учетом побед сборной Советского Союза, которая, по сути, была сборной совсем другой страны. Всего таких побед было 27. Из них 22 раза чемпионом мира становилась сборная Советского Союза, а у нас же ее славу сборной России одержала на чемпионатах мира всего 5 побед. И 27 золотых медалей – рекордный показатель. По олимпийским же наградам отечественная команда идет вровень с Канадой. У обеих сборных по 8 золотых и по 2 бронзовые медали. А по серебряным – преимущество у Канады. 4 против 2. Надо предположить, что Россия за свою не очень долгую новейшую историю выиграть олимпийское золото пока так и не смогла, уступив в том числе и на домашних играх в Сочи в 2014 году. Напомню также, что предыдущий чемпионат прошел год назад в Москве и Санкт-Петербурге. Сборная России уступила в полуфинале Финляндии 1-3 и выиграла третье место, победив команду США 7-2. Чемпионом мира стала команда Канада.
Ну и давайте поговорим о перспективах сборной на этом турнире. Из кого составлена эта сборная, насколько основателен состав и может ли нынешняя сборная России по хоккею рассчитывать на победу в Кёльне и Париже?
Подопечный Олега Знарка, который выиграл с питерским СКА последний кубок Гагарина, по традиции будет среди основных фаворитов, хотя состав российской сборной на этот раз будет серьезно ослаблен в серии отказов потенциальных главных звезд. Отказались от участия Сергей Бобровский, вратарь, форвард Александр Радулов или Илья Ковальчук, а Павел Досюк травмирован. Ряд анхайловцев, Ковальчук Александр Маловичкин продолжает выступление в Кубке Стэнли. В который раз играть уже приходится лучшими из худших, хотя назначенный капитан сборной России нападающего Геннадского Металлурга Сергей Мальзякин и его высочайшего класса. Ассистентами 36-летнего форварда стали хоккеисты Петербургского СКА Вадим Шапачев и Антон Белов. Кроме того, тренерский США выявил именно 28 игроков, которые вошли в расширенный состав сборной, для них 7 представителей клубов Национальной хоккейной лиги, а полный состав будет сформирован уже на месте проведения чемпионата. Надо помнить о традиционном порядке, по которому тренерам приходится оставить места для этих игроков НХЛ, которые за них на первых стадиях розыгрыша Кубка Стэнли. Впрочем, это уже давно стало лучшим местом. Чемпионат мира вынужден подстраиваться под заокеанский хоккей. Более того, сейчас во всем идет речь о том, что НХЛ не разрешит игрокам из своих клубов участвовать на будущих Олимпийских играх в Южной Корее. И хотя со стороны сборной России, в частности от неизвестного олигарха Бориса Ротенберга, уже последовало несколько странное предложение вернуть всех россиян из НХЛ в КХЛ. Не очень понятно, как бы с контрактом НХЛ. В выборе НХЛ денег на все широко, боюсь, не хватит у самых верных российского режима олигархов. А главное, зачем? Им-то какая выгода? Чувство патриотизма по отношению к отечественному хоккею или некие полусекретные преференции в бизнесе со стороны этого самого режима? Еще вопрос. Согласятся ли все лучшие хоккеисты России вернуться в КХЛ, практически навсегда лишившись шансов играть в НХЛ? В общем, до Олимпиады уже ждать недолго. Я хотел бы высказать вполне определенно, сможет ли что-то сделать российская сторона, увидим. Чемпионат мира по хоккею вроде превратился во второсортный турнир. Сейчас была задача любого чемпионата мира собрать всех лучших спортсменов. Если НХЛ не приезжает на мировой чемпионат, это уже не турнир сильнейших. Если сравнить сентябрьский кубок мира с другими занимающими чемпионатами мира, тогда кто-то будет спорить. Уровень турнира однозначно в пользу первого.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 4 мая. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до 12 мая. Предстоящие выпуски программы проведут мои коллеги. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».